Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Украинская компания DTEC начала готовить иск в Международный арбитражный суд о восстановлении права собственности на утраченные в аннексированном Крыму активы и о компенсации убытков. В январе 2015 года, напомню, подконтрольный России крымский парламент национализировал DTEC «Крымэнерго». Крымское правительство, управляемое Россией, назначило новое руководство предприятия. В итоге крымские активы DTEC фактически перешли в собственность новой крымской «Крымэнерго». Что же случилось с активами Рената Ахметова на полуострове? Во сколько оценивает DTEC свои убытки от аннексии Крыма России? Каковы перспективы международного иска и оплатит ли Москва требуемую сумму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, энергетический монополист Украины, Донбасская топливно-энергетическая компания, начала готовить иск в Международный арбитражный суд о восстановлении права собственности на утраченные в Крыму активы и компенсации убытков. Главным образом речь идет об энергопоставляющей компании «Крымэнерго». Цитирую генерального директора ДТЭК Максима Тимченко. ДТЭК по этому поводу официально предъявила претензии Российской Федерации, длительное время ожидала соответствующего ответа, но он так и не поступил. Поэтому компания, согласно процедуре, приступила к подготовке обращения в судебный инстанции. Мы обратились за комментариями к ДТЭКу, и вот что нам ответили в компании. Цитирую. ДТЭК не осуществляет управление активами, расположенными на территории Автономной Республики Крым. ПАО ДТЭК «Крымэнерго» в 2017 году направило сообщение уполномоченным представителям Российской Федерации о начале инвестиционного спора с целью защиты потерянных компаний инвестиций в Крыму, руководствуясь соглашением между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поощрении взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. В установленный процедурой срок Российская Федерация не предоставила ответы относительно возможности урегулирования спора путем переговоров. В связи с этим в 2018 году ПАО «Крымэнерго» воспользовалась своим правом и подала сообщение об арбитражном разбирательстве, которым официально начала арбитражный процесс против Российской Федерации. Оценка потерь будет проведена в исковом заявлении, подготовка которого сейчас в процессе. Конец цитаты. Что касается активов ДТЭК, в них входил ряд предприятий не только в Крыму, но и на Донбассе. И все они с 2014 по 2016 год вышли из управления компанией. С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Можете ли вы для наших слушателей в двух словах описать, что случилось с активами Рената Ахметова на полуострове в юридических терминах? Их каким образом лишили его? Просто украли, каким-нибудь законным образом национализировали или попросту разграбили эти предприятия?
Начнем с того, что на сегодняшний день целый ряд предприятий, которые принадлежали не только украинским бизнесменам, но и государству Украина, незаконным образом национализированы на территории оккупированного полуострова. ДТЭК «Крымэнерго» – это одно из предприятий, которое также было незаконно национализировано без каких-либо компенсаций текущему собственнику, в данном случае головной компании ДТЭК «Украина». Алло, алло. Алло. Алло.
Прошу прощения, у нас технические проблемы со связью. Я не расслышал окончание вашей фразы, если вам не трудно, повторите. Алексей, вы меня...
Алло, алло.
Да, Алексей, прошу прощения, за у нас какие-то технические проблемы со связью. Вы закончили... Последнее, что я услышал, вы закончили на том, что была осуществлена национализация без выплаты компенсации собственнику. Как такое вообще возможно?
Ну, то есть сама по себе ситуация, которая сложилась в Крыму в 2014 году, она сама по себе неординарная. Я имею в виду прежде всего аннексию. А дальше это уже производные. То есть были приняты соответствующие постановления, на основании которых была осуществлена незаконная национализация наших активов. Я имею в виду украинских активов, в том числе и украинский бизнес. То есть они просто-напросто были отобраны у текущих собственников. И никаких компенсаций действительно не последовало. Ситуация также она осложнена еще тем, что если говорить о тех спорах, которые существуют на сегодняшний день, там и группа «Приват» предъявляла претензии к российской стороне и даже выиграла в коммерческом арбитраже спор. Вот вся эта ситуация, она говорит о том, что есть как и позитивные тенденции с точки зрения рассмотрения коммерческими арбитражами таких споров, так и есть некоторая осторожность, поскольку в данном случае Российская Федерация не участвует... Алло, алло.
Да-да-да, я вас слушаю. Российская Федерация. Да,
Российская Федерация не участвует в этих спорах и ссылается на то, что на самом деле в Украине есть смысл определиться с тем, чья же это территория. Я имею в виду оккупированная территория нашего полуострова. Если мы говорим о том, что оккупированный полуостров является территорией Украины, а мы об этом говорим, то тогда довольно-таки сложно доказывать, каким образом действует закон о защите взаимных инвестиций между Российской Федерацией и Украиной. То есть фактически предъявляются претензии по отношению к тем активам, которые находятся у нас на территории. То есть этот спор, он довольно-таки сложный с точки зрения самой структуры. То есть в данном случае для Украины есть смысл доказать в публичных судебных инстанциях о том, что наша территория была оккупирована, незаконно аннексирована. А для украинского бизнеса есть смысл доказать то, что в контексте этой оккупации и аннексии нашего полуострова были нарушены их бизнес-права. Вот как-то так.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. А с нами на связи Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что можно сказать о том месте, которое занимало Крымэнерго до 2014 года в поставке электричества в Крым? И что можно сказать о том иске, который ДТЭК собирается предъявить? Кому, кто именно? Вот тут наш предыдущий спикер заметил, что Российская Федерация как государство не участвует в споре. Тогда кто же может быть ответчиком по делу о незаконной национализации Крымэнерго?
Значит, первое. Крымэнерго – это обычная облэнерго, в которого есть электрические сети, распределитель электрических сети, в данном случае в Автономной Республике Крым. Так же самое, как, например, там Киевоблэнерго или там Житомироблэнерго. То есть это облэнерго, которая поставляет электроэнергию своими сетями и обслуживает своих абонентов в данном случае в Крыму. Сетевая компания. Значит, то, что касается иска, мне сложно его комментировать, честно говоря, потому что я его не видел, я не очень его понимаю. Я так понимаю, что сейчас произошел какой-то анонс иска, но самого иска еще не подали или уже подали.
Как раз в том...
Не понимаю, как не может быть тормоз.
Да, смотрите, тут как раз дело в том, что на официальном комментарии, который у нас есть от ДТЭКа, говорится только о том, что иск будет подан, и что позднее будет определен сумма ущерба. Но севастопольское издание «Примечание», уже там ссылаясь на свои источники, определяет цифру убытков ДТЭКа на территории Крыма приблизительно там в 500 миллионов долларов. Вот по вашему мнению, вот все эти цепи, сети, трансформаторные подстанции и тому подобное. Это все стоит 500 миллионов или сюда включена еще и какая-то упущенная выгода?
Смотрите, насчет 500 миллионов долларов есть разные методы оценки, и можно оценить так, что оно будет стоить, а можно оценить так, что оно и не будет стоить 500 миллионов долларов. Но здесь главный вопрос в том, что понятно, что такая большая сумма ущерба, это не может быть так, чтобы ответчиком по этому иску не была Российская Федерация. Кому тогда может подаваться такой иск? Он же не будет подаваться там какого-то там, тому, там непонятному кому-то дяде, там сепаратисту, который там банил. Анализ Крыма сделала Российская Федерация. Это что должна быть она. Если есть информация, что не фигурирует там Российская Федерация, то это тогда все больше похоже на какой-то пиар, чем на какой-то реальный судебный иск. Но нам еще нужно понимать, что компания ZTEC, она же ведет бизнес в России, у нее есть шахты в Ростовской области, она поставляет уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, в городе Счастье, кстати, поставляет по этой формуле известный Роттердам Плюс, поэтому очень много зарабатывает. И если она будет судиться, у нее могут быть некоторые проблемы в Российской Федерации. Если будет судиться, скажем так, принципиально, если это будет принципиальный иск, а не какая-то имитация. У нас есть прецеденты уже таких исков, но обычно, когда какие-то субъекты судятся, то обычно они уже бегут в России или закрывают, или не ведут. Это достаточно сложно. С одной стороны, судиться на 500 миллионов долларов, а с другой стороны, в России зарабатывать деньги. Поэтому тут сложная, запутанная ситуация, неизвестно, насколько это иск реальный, или это просто, ну, такие более пиар-плоскости. Надо знать больше деталей, чтобы понимать, и желательно, конечно, видеть этот иск, кто ответчик, и что именно в этом иске есть.
Хорошо, а такой к вам вопрос. Вот вы говорите, что можно посчитать так, что оно будет стоить, а можно посчитать так, что и не будет стоить. Кто в конечном итоге будет проводить аудит, оценку потерянного имущества и, может быть, упущенной выгоды? Какая-нибудь международная комиссия приедет в Крым рассматривать? Или все только по бумагам от сторон где-нибудь в Стокгольме?
Если сейчас иск подан, очевидно, что какая-то оценка проводилась. Есть оценочные компании, есть международные оценочные компании, которые могут проводить оценки. Дальше, в зависимости от того, как будет идти судебный процесс, суд может затребовать какую-то альтернативную оценку, может не затребовать альтернативную оценку, может поверить, может не поверить, может рассмотреть все методы оценки. Потому что методы оценки есть там, по восстановительной стоимости, там, по остаточной, ну, по окончательной стоимости, там есть разные способы оценки. Поэтому это уже зависит, кстати, от того, какой суд будет это рассматривать. Это суд, насколько этот суд специализируется по таким вещам, насколько вникает в оценки. Честно говоря, очень сложно говорить об этом, по каким-то отдельным отголоскам, даже не понимая, кто за них подан, куда он подан именно, в какой суд, и кто является сторонами, ответчиками и истцом согласно этого иска. Поэтому здесь очень много неизвестных еще.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, компания ДТЭК официально анонсировала подачу иска к, пока, кстати говоря, точно непонятно кому, как-то так в комментарии, который есть у нас в редакции, этот вопрос обойден стороной, но тем не менее иска судебного арбитражного разбирательства по поводу активов, которые в 2014 году принадлежали ДТЭК в Крыму. Речь идет главным образом, конечно, о Крымэнерго. А теперь операционная деятельность управляется другими лицами. Вот по этому поводу есть разное мнение. Кто-то из наших спикеров говорит о том, что иск вполне реален, и есть прецеденты там от других финансово-промышленных групп, которые добивались успехов. Кто-то говорит о том, что это больше похоже на пиар, чем на реальное разбирательство. Вот теперь, если можно, и ваше мнение. Этот иск вполне реален? Может быть так, что там Российская Федерация согласится компенсировать потерянное? Или так с громкими словами все и закончится?
Ну, мое мнение, что, во-первых, это все-таки больше политическая игра. Во-вторых, надо понимать, что это разные истории. Есть другие иски, там несколько, больше десятка, по-моему, 12 украинских компаний уже подали различные иски в международные арбитражные инстанции о компенсации за потерю активов в Крыму. И совсем недавно суд в Женеве постановил, что состав международного арбитража имеет право эти заявления разбирать по существу. Но здесь речь идет об Укрнафте, о Привате. Они еще в 2015 году обратились в постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу национализации их активов. Причем ссылка идет на российско-украинское межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций 1998 года, которое позволяет вроде бы позволяет украинскому инвестору передать спор с Россией в арбитражный суд по регламенту ООН. Ну, есть такая Юнцентрал комиссия. Поскольку Россия отказалась признавать этот спор, то постоянная палата Третейского суда назначила арбитров. Арбитраж этот, в общем, идет. В 2017 году вынес промежуточные решения, которые позволяли заслушать требования этих 12 украинских компаний по существу. Россия обжаловала эти промежуточные решения в Швейцарском федеральном суде по месту арбитража. Причем аргументация российской стороны сводится к тому, что российско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные на территории другой страны. То есть данные инвестиции были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины. Следовательно, не подпадает под защиту, при том, что Украина по-прежнему считает Крым своим. То есть, фактически речь идет о том, что Россия не признает и не будет признавать любые решения, которые будут вынесены международными арбитражными судами в рамках вот этой логики. Хотя швейцарский суд действительно решил, что соглашение о защите инвестиций, оно должно распространяться и на те инвестиции, которые там вследствие изменения границ оказались на территории другого государства. Что касается этого конкретного случая, то мне кажется, что здесь все будет, так сказать, по-другому. И в контексте биографии там господина Ахметова, и, кстати говоря, такая же история точно с Черноморнефтегазом, с Курченко. Я думаю, что они, ну, так громко анонсировали свои иски для того, чтобы поторговаться. Вообще, мне кажется, что вот эти попытки идти в международные арбитражные инстанции, они, ну, больше действительно носят такой пиаровский характер в том плане, что Россия не будет признавать эти решения. И правовая логика, я уже об этом говорил, в этом есть. Есть другой способ цивилизованного решения этих проблем. Во-первых, в Крыму принят закон о компенсации, местный закон, российский закон о компенсации собственников, собственникам национализированных активов. Да, этот закон, он, может быть, несовершенен. Лично я его даже в свое время, так сказать, критиковал. Но, тем не менее, эта процедура, она позволяет получить компенсацию в рамках российского правового поля. И российская юрисдикция здесь ничем не хуже там швейцарской. И если бы кто-то действительно хотел добиться компенсации, когда речь идет о национализированных активах, он бы пошел этим путем в соответствии с этим законом. Более того, я знаю, что есть сейчас намерение внести поправки и федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. До конца года, я надеюсь, что эти поправки будут приняты. И пока рано говорить о том, какая там будет прописана, так сказать, процедура. Но, во всяком случае, вот эти вопросы, связанные с урегулированием споров о национализации недвижимости, они в рамках российской юрисдикции могут быть разрешены нормально, цивилизованным способом через российские судебные инстанции.
Хорошо, тут еще такой вопрос. В комментарии ДТЭК никакая сумма не называется, но севастопольское издание «Примечание» определяет из своих источников сумму в 500 миллионов долларов. По вашему мнению, это реальная стоимость вот активов «Крымэнерго» и недополученной выгоды? Или это какая-то сверхсумма?
Очень трудно комментировать, не зная расчета, по большому счету, я не знаю, как они эту сумму считали, включалась ли вообще в эту сумму упущенная выгода какая-то или просто стоимость активов, поэтому затрудняюсь я прокомментировать сумму, так как самой претензии я не видел.
Хорошо, и тогда такой к вам вопрос, чисто теоретически, если бы вот вы говорите о том, что можно получить по местному закону, или там будут поправки в федеральный закон и в российской юрисдикции, означает ли это, что необходимо любое, пусть даже чисто символическое, признание Крыма российской территорией? То есть, например, писать на бланках там «Республика Крым», «Российская Федерация» и тогда это будет политически неприемлемо. Или такого признания не требуется по этому закону, и тогда, может быть, есть шанс им воспользоваться?
Ну, на мой взгляд, здесь вопрос о государственной принадлежности Крыма, который с точки зрения Украины является спорным, он отходит на второй план, первично другое. Первично то, что был собственник, что его актив был национализирован, и он, безусловно, должен получить справедливую, равноценную, желательно предварительную компенсацию. Но, к сожалению, предварительной компенсации не получилось. В данном случае это был такой уникальная была правовая ситуация, поэтому о предварительности говорить не приходилось. Но, во всяком случае, я думаю, что никто, надеюсь, по крайней мере, никто чинить препятствия и препоны в реализации бывшим собственникам национализированных активов в Крыму не будет. И они вполне смогут в рамках той процедуры, которая прописана в российском правовом поле, эту компенсацию получить. Во всяком случае, этот закон крымский был принят довольно давно. Я знаю, что и в Севастополе тоже в данном направлении усилия предпринимаются по компенсации собственникам национализированных активов стоимости их имущества. Правда, там на уровне постановления правительства Севастополя это было сделано, что, на мой взгляд, не совсем корректно. Но, в общем, надо стучаться. Стучаться, дверь не закрыта, она открыта. И поэтому мне кажется, что это более перспективный путь, если люди действительно желают что-то получить. Если они просто хотят на весь мир прокричать о том, что они пострадали, не получив реальной компенсации, да, тогда можно обращаться в международный арбитраж. Мне лично, как юристу, подчеркивает, путь кажется более перспективным обращение к российской юрисдикции за компенсацию.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. А с нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, компания ДТЭК анонсирует подачу международного арбитражного иска о возмещении убытков за национализацию «Крымэнерго». Вот Александр Молохов, российский юрист, который, скорее всего, будет иметь отношение к этому делу, как и многим другим, говорит, что, по его мнению, вот все эти международные арбитражи лишены всякого смысла, потому что Россия в конечном итоге просто не признает их решения, даже если такие решения и будут в пользу Украины вынесены. Вот как, и в свою очередь предлагает обращаться там в российскую юрисдикцию, потому что в Крыму есть закон о компенсации. Вот как вам кажется, есть смысл обращаться с таким иском в международный арбитраж, или нужно все-таки в российские суды?
Ну, во-первых, обращение в российский суд на возмещение, это что будет значить, на компенсацию, что будет значить, что истец признает юрисдикцию Российской Федерации по отношению к территории. То есть, грубо говоря, он говорит, окей, Крым это Россия, Россия, пожалуйста, вот я вот, у меня забрали, национализировали имущество, пожалуйста, я, там, возмести мне убытки. Что не является, ну, таковым, да, то есть, как бы, здесь вопрос, как вы признаете, то ли Крым это территория Украины, как признано, да, там, по всем абсолютно международным сообществам, судами ООН, Европейским судом по правам человека, ну, большинством государств мира, да, там, как это так. А если вы говорите, что это вы обращаетесь в российский суд, соответственно, вы признаете юрисдикцию российского суда по отношению российского права по отношению к этой территории. Я категорически против. Да, то есть более того, если вы это делаете, да, вам выносится там решение о компенсации. Его можно применить исключительно на территории Российской Федерации. Да. Это раз. Если идете в международный суд, да, действительно, он прав. Россия ж плевала на международное право, она его не выполняет. Действительно, я не знаю, вы уже обсуждали это или нет, но недавно, буквально там, ну, порядка полгода назад, было же решение, 18 компаний украинских обратились в международный суд в Гааге и выиграли дело на 100 миллионов долларов. Да? Как бы, действительно, Россия не то, что не признает. Россия, ну, пытается оспорить, и она не выполняет решение, да? Как она пытается оспорить? Она идет в национальный суд, вот в данном случае она послала в швейцарский федеральный суд. Швейцарский федеральный суд отказал России в пересмотре этого решения, сказал, это бред, это нонсенс, да, по факту. Вот. И по результатам решение осталось в силе. Но к чему это еще может привести? К возможности ареста имущества Российской Федерации за рубежом. Что, к чему и приводило дело ЮКОСа, и к чему приведет дело этих 18 компаний. ГИТЭК, как одна из крупнейших, наверное, крупнейшая компания по поставке электроэнергии, да, там, в Украине, в жизни не подастся, ну, вот это просто невозможно, да, то есть это нонсенс, не подастся в российский суд на компенсацию за национализацию согласно российского закона. То есть я, насколько понимаю, вот этот российский закон, он был сделан зачем? Он был сделан за тем, что вот если, например, там есть у вас дом, он стоит возле трассы, грубо говоря, или там, например, производство какое-то стратегическое, у вас его национализируют, вам компенсируют, да, как гражданам Российской Федерации или как юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с этим. Ну или как нерезидентам, но которые признают юрисдикцию России. Здесь другая абсолютно ситуация.
Хорошо, это понятно. Есть ли, по вашему мнению, перспективу этого иска в международном трибунале в ближайшие там несколько лет? И международная юрисдикция скажет, да, Крымэнерго надо возвращать, надо компенсировать, и если да, то заплатит ли Россия эту сумму или опять придется арестовывать ее имущество за рубежом?
Нет, дело не в том, чтобы возвращать, а речь идет о компенсации. То есть у нас соглашение действующее, да, между Россией и Украиной по защите инвестиций. И вот я же говорю, прецеденты есть. Вот буквально там полгода назад выиграли иск на 100 миллионов. Этот на 500. Окей. То есть я думаю, что вероятность того, что получим позитивное решение, она очень высока. То, что Российская Федерация откажется его исполнять, возможно. Но решение ведь можно по-разному исполнить. Аресты. То есть, ну, вы же поймите правильно. Одно дело арестовать имущество на 100 миллионов, другое на 500 миллионов. Да, то есть это приводит к дополнительному политическому, к политической нагрузке, к экономической, к логистической на Российскую Федерацию. Это, безусловно, правильный инструмент. Потому что в российском суде ДТЭКу откажут, вы же поймите правильно. А даже если не откажут, какую-то смешную компенсацию выдадут, да, и завтра ДТЭК, а, опозорился, б, деньги не получил.
И, а на самом деле, вот если мы говорим об арестах российского имущества, а разве российского имущества за рубежом на 500 миллионов долларов есть?
Есть. Конечно. Помните, после дела ЮКОСа сколько всего начали арестовывать? Недвижимость, я не знаю, производственные мощности, но я знаю, что недвижимостью довольно много арестовали.
Ну, хорошо. Мы к этой теме обязательно вернемся тогда, когда будет у нас текст искового решения. Пока я благодарю вас за этот предварительный комментарий. Это был Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждали тему компенсации к украинскому олигарху Ринату Ахметову за потерянные Крымэнерго мощности, за потерянные Крымэнерго, упущенную выгоду на территории Крыма с 2014 года. К этой теме мы обязательно вернемся. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» будет держать вас в курсе. У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.